Дорогами Победы.
Здравствуйте! С вами Егор Волгин, и это программа «Дорогами Победы», в которой мы рассказываем о самых важных событиях и личностях Великой Отечественной войны. Ведь те, кто не помнит прошлого, обречены на то, чтобы пережить его вновь. И сегодня я бы хотел вспомнить один из последних этапов Второй мировой и Великой Отечественной войны, окончательный аккорд Берлинской наступательной операции – подписание акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. К началу 1945 года фашистская Германия и ее союзники, а также СССР и страны антигитлеровской коалиции поменялись ролями. Войска Красной Армии и стран-союзников выгоняли немцев с оккупированных территорий, освобождали город за городом и планомерно подступали к столице врага – Берлину. Берлинская наступательная операция, начавшаяся в апреле, стала одной из последних стратегических операций советских войск на Европейском театре военных действий. Однако в недалеком будущем солдатам Красной Армии еще предстояла Пражская наступательная операция, которая происходила с 6 по 11 мая. В ходе нее была уничтожена немецкая группа армий «Центр» и часть сил групп армий «Юг». От немецких войск была освобождена Чехословакия и ее столица Прага. Однако именно битва за Берлин поставила жирную точку в существовании гитлеровской Германии, рассказала доктор исторических наук, профессор кафедры истории РУДН имени Патриса Лумумбы, заместитель декана факультета гуманитарных и социальных наук по информатизации и связям с общественностью, лектор Российского общества знания Елена Ленькова.
Берлинская операция Красной Армии, по факту, это завершающая операция, завершающая битва Великой Отечественной войны. Можно считать, что такое полное окончание – это уже Пражская битва, которая закончилась 9 мая, но, тем не менее, именно Берлинская операция – это битва и победа, в которой для Советского Союза означало, что гитлеровская Германия наконец-то повержена. И мы знаем, что именно после Берлинской операции 8 мая 1945 года в пригороде Берлина в Карлсхорсте был подписан знаменитый акт о безоговорочной капитуляции Германии. По московскому времени это было уже 9 мая, поэтому именно в этот день мы и празднуем нашу великую победу.
При этом, говорят историки, неверно считать, что Берлинская наступательная операция берет свое начало 16 апреля 1945 года. Подготовка к ней началась в ставке Верховного главнокомандующего еще в феврале, когда советские войска вышли на реку Одер. Для начала Красной Армии предстояло пройти несколько десятков километров территории, заполненной вражескими солдатами. После разведывательная авиация 6 раз производила аэрофотосъемку Берлина, всех подступов к нему и оборонительных полос. Всего было получено около 15 тысяч аэрофотоснимков. По результатам съемок, трофейным документам и опросам пленных составлялись подробные схемы, планы, карты, которыми снабжались все командно-штабные инстанции. Военно-топографическая служба Первого Белорусского фронта даже изготовила точный макет города с пригородами, который был использован для изучения вопросов, связанных с организацией наступления, общего штурма Берлина и боев в центре города. За 2 дня до начала операции во всей полосе Первого Белорусского фронта была проведена разведка боем. 32 разведывательных отряда силой до усиленного стрелкового батальона каждый в течение 2 суток уточняли размещение огневых средств противника, дислокацию его группировок, определяли сильные и наиболее уязвимые места оборонительной полосы, рассказала Елена Ленькова.
Подготовка к проведению Берлинской операции шла достаточно долго, и на самом деле мы можем сказать, что это была очень хорошо, очень детально продуманная военная операция. Здесь надо учитывать целый ряд вопросов, когда мы говорим о штурме Берлина. Во-первых, это был, конечно, вопрос стратегии, то есть разрабатывалась стратегия и подступов к Берлину нашими войсками, ну и, соответственно, сам штурм Берлина. По факту, еще в феврале войска Красной Армии под командованием Георгия Константиновича Жукова вышли к Одеру, и реальная подготовка началась с этого момента, потому что от реки Одер до Берлина было приблизительно 60 километров. Ну и, соответственно, этот маршрут наши войска как раз и прошли за период с февраля по апрель 1945 года. Здесь были задействованы войска 3 фронтов. Это 1-й Белорусский фронт под командованием непосредственно Георгия Константиновича Жукова. Это фронт войска войска, которые размещались как раз напротив Берлина. Это первый украинский фронт под командованием Ивана Конева. И далее это второй белорусский фронт под командованием Константина Константиновича Рокоссовского.
16 апреля войска получили приказ о начале штурма и начали наступать на Берлин сразу с нескольких сторон. В течение 17 дней Красной армии удалось взять в кольцо немецкую столицу и прорваться в город. За две с небольшим недели войска провели Штеттинско-Ростокскую операцию, в ходе которой разгромили немецкие войска на севере Германии, Зиеловско-Берлинскую операцию, также известную как «Сражение за Зиеловские высоты», многочисленные холмы недалеко от города Зиелов, Котбус-Потсдамскую операцию, в ходе которой части 1-го Украинского фронта вышли к Берлину с юга, а также Шпремберг-Торгаусскую операцию, в ходе которой части 1-го Украинского фронта встретились на Эльбе с войсками американских союзников. Именно тогда было сделано знаменитое фото второго лейтенанта Уильяма Робертсона и лейтенанта Александра Сильвашко. К 15 часам 2 мая по местному времени сопротивление немцев в Берлине полностью прекратилось. Остатки гарнизона сдались в плен. Однако борьба с отдельными группами вермахта, не сложившими оружие и пытавшимися прорваться в зоны союзников на запад, закончилась лишь к 5 мая. С 3 по 8 мая войска 1-го Белорусского фронта в ходе их преследования продвигались к Эльбе. 1-й Украинский фронт в эти дни завершал освобождение Чехословакии. Войска 2-го Белорусского фронта, преследуя разгромленные силы противника, также вышли к Эльбе и встретились с подошедшей с запада английской армией. Сопротивление немецко-фашистских войск было окончательно сломлено. Те же военнослужащие, кто остался в Берлине, удивили местное население, говорят историки. После всех тех зверств, которые немцы творили на советской территории, жители столицы ожидали подобного отношения и к себе. Однако красноармейцы не просто не стали вымещать злость на мирных жителях, но и наоборот занялись расчисткой города от завалов, а самих немцев кормили в полевых кухнях, рассказала Елена Ленькова.
В ночь на 2 мая немцы попросили прекращения огня. Командующий обороны города Вейдлинг 2 мая сдался в плен. И после этого начинают прекращаться бои в Берлине. Начинается массовая сдача немцев в плен. Ну и, собственно, вот бои были окончены. Что касается самого Берлина, то мы можем судить о том, что происходило в городе, по воспоминаниям нашего командования, по заметкам журналистов, которые находились в городе, по воспоминаниям наших бойцов, по фотографиям, многочисленным фотографиям из Берлина после его взятия. Жители Берлина после того, как закончились бои, начали потихонечку выходить из подвалов, из своих убежищ. И тоже очень примечательный факт, такой признак невиданного, наверное, и малоожидаемого от советских военнослужащих, от советского командования, факт гуманизма. На улицах Берлина были развернуты советские полевые кухни. Жителям Берлина выдавали еда, была установлена даже специальная норма по продовольствию, которая выдавалась немцам, проживавшим в Берлине. И также нашими военнослужащими была организована расчистка улиц от мусора, от камней. То есть, ну, понятно, что Берлин подвергся серьезному артиллерийскому огню, и нужно было город расчищать. И вот первыми за расчистку города как раз взялись именно советские военнослужащие. Почему мы говорим о таком невиданном гуманизме? Ну, потому что мы прекрасно помним, что творили немцы в городах нашей страны. Мы помним и страшные картины, например, разрушенного Сталинграда, разрушенного Севастополя. Мы все очень хорошо помним блокаду Ленинграда. Вот. А здесь совершенно другая картина. Картина, связанная с тем, чтобы накормить, чтобы хоть как-то привести город в нормальное состояние. Вот этим как раз занимались советские военнослужащие.
6 мая в штаб-квартиру главного командования союзных сил были вызваны представители союзнических командований, члены советской миссии генерал Суслопаров и полковник Зинькович, а также заместитель начальника высшего штаба национальной обороны Франции генерал Севес. Президент США Эйзенхауэр пытался успокоить подозрительность советских представителей, которые считали, что англо-американские союзники готовы сговориться с немцами за их спиной. Стороны начали обсуждать условия, на которых Германия подпишет акт о полной капитуляции. Сначала рассматривалась капитуляция только Западного фронта, однако Эйзенхауэр настоял на том, что возможна только общая капитуляция как на Западе, так и на Востоке. Немецкие генералы заявили, что после самоубийства фюрера и бегства части немецкого командования у них нет таких полномочий, однако союзники настояли на этих условиях. В результате первый акт был подписан 7 мая в 2 часа 41 минуту по центральноевропейскому времени. Текст акта был передан на согласование в Москву. Однако Сталин был возмущен подписанием капитуляции в Реймсе, при котором ведущую роль играли западные союзники. Он отказался принять этот акт, потребовав подписания нового документа во взятом Красной армией Берлине. Условие было принято союзниками, так как уже подписанный документ подразумевал возможность подписания нового, более завершенного акта. Утром 8 мая в Берлин прибыл самолетом заместитель наркома иностранных дел Андрей Вышинский с документами по капитуляции, а позже к нему присоединились другие советские генералы и члены военного совета армии. В результате в ночь с 8 на 9 мая в здании офицерского клуба бывшего военно-инженерного училища стороны подписали окончательный акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил, рассказала Елена Ленькова.
8 мая в пригороде Берлина маршал Георгий Жуков принял вместе с представителями американского, английского и французского командования капитуляцию Германии, которая как раз и, можно сказать, завершила эту страшную войну, ну и, соответственно, ознаменовала победу нашей страны и союзников над гитлеровской Германией.
На этом у меня все. Услышимся через неделю в новом выпуске программы «Дорогами Победы».
«Дорогами Победы». Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.